Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа сегодня возвращается в эфир в привычном, давно забытом многими из вас режиме, да, в стилистике, которая была изначально у «Глаз народа». Мы будем сегодня слушать интервью с улицы Санкт-Петербурга, людей, которые абсолютно не ожидали, что к ним подойдет какой-то человек и будет задавать в это время тяжело странные вопросы, но, тем не менее, он к ним подошел, вопросы задал, а сегодня мы будем вместе с Лебедевым Антоном Валерьевичем, между прочим, жителям города Саранска, эти вопросы обсуждать, а я вас призываю делать репосты, ставить лайки, конечно, комментировать эту трансляцию всеми доступными вам способами. Я напоминаю о том, что это можно сделать не только в социальных сетях, но если вы нас слушаете через приложение Radio Teos, через приложение, то точно так же вы можете сделать комментарий, оставить и там, там есть такая возможность. На сайте teosf.fm, если вы нас слушаете, то же самое можно сделать, ставить лайки, делать репосты, комментировать. И обязательно эти комментарии я прочитаю, друзья, в эфире. Буквально через пару минут начнется трансляция и на моей странице личной в том числе. И там тоже, если вы на нее потом чуть позже зайдете, можно будет оставлять различные комментарии, которые вам хочется сделать. Ну и вопросы, конечно, для Антона Лебедева. Кто это такой, друзья мои? Кто это такой Антон Лебедев? Сейчас я прочитаю вам. Доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации, окончил факультет иностранных языков и юридический факультет МГУ имени Огарева, кандидат культурологии и писал свою кандидатскую диссертацию в области библеистики, если не ошибаюсь, Антон.
Ну, библеистика, культурология, да.
Да, ну и помимо этого, ты еще второй пастор церкви в городе Саранск, баптистской церкви, да, евангельской христиан-баптисты. Угу. И, собственно говоря, это основная причина, по которой ты оказался в нашей виртуальной студии.
Вот так вот.
Да, что ты представляешь себя, представляешь верующего человека. Но прежде чем мы начнем обсуждать с тобой все наши вопросы и все то, что я запланировал для нашего эфира, смотри, есть такая, ну, байка, миф, да, в среде, что умные люди, верующими не становятся. Как тебя-то угораздило стать верующим человеком с таким багажом образовательным?
Ну, я не сразу стал, вот вчера, скажем так, верующим, да, это произошло достаточно давно уже, ну, скажем так, более 15 лет назад, и тогда я был студентом, и у меня не было никаких должностей, и никаких, как бы, и даже двух образований в тот момент еще не было, получалось только одно образование на тот момент. Ну, я так скажу, если кратко, то были верующие, которые встретились, и эти верующие оказались евангельскими верующими, и Господь открыл мое сердце к тому, чтобы принять Евангелие, уверовать, и с тех пор я ни разу не пожалел, что я уверовал, и ни разу не пожалел, что я со Христом, и слава Богу, вот, а все остальное было уже потом, и Господь открывал двери, Господь открывал возможность для того, чтобы становиться, ну, уже более профессиональным в своей среде, и я резко изменил направление своей научной деятельности, потому что до того, как я уверовал, все думали, что я буду дальше продолжать развивать тему американского юмора. И я подумал, что когда Господь меня призвал к себе, я подумал, что, наверное, мне нужно что-то по Библии писать. И так я начал, после этого я поступил в аспирантуру и в течение 3 лет написал диссертацию по теме проблемы переводимости Библии на там и английский, и русский язык на материале Нагорной проповеди Иисуса Христа.
Угу. А ты как филолог изучал американский юмор, американский фольклор, да, вот такой юмористический?
Ну да, я, так как у меня основной язык английский, второй язык у меня французский, иностранный язык, я имею в виду, да, я подумал, что будет интересно мне изучить английский юмор, американский юмор. У меня к тому моменту появились друзья из разных стран, примерно начиная там с первого-второго курса. И я подумал, что это будет интересно. Используя какую-то базу от них, может быть, получить какие-то интересные данные и так далее. А потом Господь, когда я уверовал, действительно, я понял, что, ну, наверное, лучше что-то писать по Библии, то, что мне действительно интересно, к чему лежит душа. И Господь так сделал, что мой научный руководитель, тогда она одобрила и сказала, что это очень интересная тема, и ее надо развивать.
Угу. А как ты сам относишься к такому мифу? Как ты сам для себя его объясняешь? Наверняка, может быть, даже приходилось тебе отвечать на него, да? Что вот, мол, вы же умный человек, каким образом вы стали каким образом вы веруете в Бога? Вы же образованный человек. Вот как ты отвечаешь сам на эти вещи?
Ну, слушай, я не знаю, у меня никогда не вставало таких проблем, потому что многие люди верующие, они так или иначе и у нас работают, разных конфессий, разных деноминаций, ну, в основном, наверное, это по большей части православные верующие, но такой вопрос у нас не стоял, что вот как-то так ты можешь быть там, понимаете, я не физик, может быть, в этом дело, я лирик, физики, лирики, я гуманитарий. А среди гуманитариев очень много разных верований, может быть. Поэтому, а как я отвечаю на этот вопрос? Я отвечаю на этот вопрос очень просто для себя, что всякий дар совершенный не исходит от Отца Светов, в котором нет ни тени перемен. То есть все, весь разум, вся интеллектуальная сила исходит от Бога. И если я могу что-то как-то интеллектуально кому-то послужить и где-то преподавать, то это Божий дар. И для меня это не вопрос, что этого не может быть. Наоборот, это должно быть, я считаю.
Угу. Друзья, может ли страх смерти привести к счастью? Так называется наш сегодняшний эфир. Если вы нас слушаете, смотрите, пожалуйста, в комментариях можете отвечать сами. Может ли страх смерти привести к счастью и вообще какой-то конструктивной, интересной жизни? А мы на него ответим в конце, в самом. Антон, слушай, я когда вот такие же вещи примерно говорил своим некоторым почти верующим, неверующим или верующим людям, что все хорошее, что есть в мире, все интеллектуальные достижения, грубо говоря, да, то, о чем ты сейчас говорил, mm-hmm. по большому счету, инициированное Богом, то самое такое главное возражение, которое я слышал в ответ, это ядерные бомбы, mm-hmm. это всякие пыточные инструменты и так далее и тому подобное, которые тоже рождены интеллектом человека, да? Неужели и это тоже, по-твоему, Бог инициировал в человеке, в его сознании, в его мозгу?
Ну, давайте так. Я верю в Божье всевластие, а это значит, что все так или иначе либо дано Богом напрямую, либо им допущено. Соответственно, если Богом для чего-то допущено зло, он его не творит, мы с этим все согласны, он его не производит из себя, потому что в нем не может быть зла, но мы понимаем, что Бог по какой-то причине разрешает ему существовать. И то же самое он разрешает существовать каким-то вещам, которые являются, ну, злом или оружием, или, понимаете, или ведут ко злу по какой-то причине, для своих каких-то целей и в конечном счете, чтобы это зло осудить. Насчет ядерного оружия, кстати, я не считаю, что это совсем зло. Как бы странным это ни казалось. Угу. Поскольку ядерное оружие в современном мире, оно сдерживает крупные державы от крупномасштабных боевых действий. И тут как бы получается на одной чаше весов угроза применения ядерного оружия, а на другой чаше весов, понимаете, угроза того, что начнется крупномасштабная война между двумя державами, или там несколькими державами, скажем. Поэтому в какой-то мере это балансирует, я думаю, тоже это допущено Богом, чтобы в злом, нечестивом мире хотя бы так балансировалось, ну, был баланс сил.
Угу. Вот. Ну, как написано в Священном Писании, да, что властям дан меч для того, чтобы удерживать злых людей, да, от их поступков, в вольном моем пересказе. И, в общем-то, ядерная бомба в этом смысле тоже может иметь функцию такого вот меча, сдерживающего зло. Да,
да, да. да
в нечестивом да. мире. Спасибо тебе большое, Антон. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Может ли страх смерти привести к счастью? Мы об этом будем говорить сегодня в конце этого эфира. Но впереди, до конца еще, у нас масса, огромное количество вопросов, которые мы задавали сегодня городу Санкт-Петербургу. И вместе с Антоном Валерьевичем будем сегодня обсуждать. Петр Косимовский пишет: «Приветствую, брат Владислав. Приветствую, Петр. Приветствую, город Омск». Пишите в комментарии. Слушай, мне интересен, мне было очень интересно тебя пригласить, именно потому что еще и потому, не только потому, что ты верующий человек, но и потому, что ты преподаватель, который непосредственно контактирует со студентами. А это та категория граждан нашей страны, которая, наверное, максимально отдалена, их мировоззрение, их взгляд, да, их культура максимально отдалена уже, ну, от тех людей, которые, скажем, не являются юношами, девушками, да, которые вот уже во взрослом мире где-то витают. И особенно мы, верующие люди, ну, я не говорю за тебя, да, но вот я такой, по крайней мере. Мы часто понятия не имеем, о чем они думают, о чем они размышляют. Мы вообще, ну, не знаем, да, какая у них культура, какую музыку они слушают, какие фильмы смотрят, о чем разговаривают. И мне было бы интересно, конечно, с тобой поговорить на эту тему. Сегодня мы живем в мире с тобой. Вот мы перед эфиром говорили, ты переболел коронавирусом, я, вся моя семья тоже переболела коронавирусом. И мы наблюдаем вместе, все вокруг, не знаю, как ты, вот у нас в Санкт-Петербурге это наблюдается очень хорошо. Такая, знаешь, массовая истерия среди... И самое интересное, что и среди верующих людей тоже. Массовая истерия какая-то. Все ожидают конца света. И верующие, и неверующие, что вот все это выйдет из-под контроля, лекарство не будет найдено, и наступит конец света. Я спросил город Санкт-Петербург, что такое конец света, как они его понимают. Мы послушаем их ответы, да? Ну, а потом послушаем твои комментарии на этот счет. Поехали.
Глас народа.
Как будет выглядеть конец света, если он будет?
Ну, у вас и вопрос. Конец света, я думаю, для каждого свой.
Страшно, как это будет выглядеть.
Я думаю, что его не будет.
Я не знаю.
Ничего не будет.
Глаза закрою, свет потухнет, и все. Конец света.
Возможно, атомная война. Вполне возможно.
Дай бог, надо этого не дожить.
Глас народа.
Ну, видишь, как раз один из мужчин все-таки согласился с тем, что концом света может быть атомная война. Но, в общем и целом, никто особенно никак его не ожидает, либо будет страшно. Ведутся ли такие разговоры вот в вашей среде, в преподавательской, в студенческой? Обсуждаете ли вы возможные там варианты концов света на нашей Земле?
Слушай, ну, вопрос такой. Не знаю, я таких разговоров сильно не слышал. Больше люди, наверное, сосредоточены на этом мире. Ты знаешь, я был бы, может быть, рад, если бы они говорили о конце света и долго говорили, много говорили. Это возможность, наверное, была бы поговорить и о Боге, и о многом другом. Больше говорится о земной жизни, о том, что есть. Хотя у нас был, ну, там один товарищ, который нам не совсем товарищ, это который предсказывал, что там будет конец света 20-го, там, сентября. Ну, там, и даже каким-то образом его билборды были в нашем городе, весьма провинциально, да, вот, и так далее. То есть, наверное, на каком-то уровне таком бытовом, может быть, люди обсуждают. В студенческой преподавательской среде нет. Больше, наверное, идет речь о зарплатах, о работе, о сроках сдачи документов и так далее. То есть люди больше заинтересованы этим миром, этой жизнью. Но вот коронавирус, он заставил людей, по крайней мере, задуматься о смерти близких людей и о смерти собственной возможной, да, потому что у нас есть люди, которые, коллеги, которые, к сожалению, отошли в мир иной. Или сильно заболели настолько, что были близки. Может быть, не на нашем факультете, но, скажем так, в университете такие случаи есть.
А может, ты, как ты думаешь, вот если бы ты не был верующим человеком, например, да, если ты не имел такую библейскую картину мира и веру в то, что в Писании, ну, описано все правда, как оно там примерно в конце, как оно там примерно в конце будет, ты допускаешь мысль, что человек мог бы быть настолько, настолько безумен, да, чтобы начал бы Третью мировую войну ядерную, или что-нибудь еще такое допустил, или бы какой-нибудь очередной коронавирус, я ни в коем случае за это не топлю, да, что его руки человека создали, какой-нибудь очередной коронавирус вышел бы, там, вырвался бы из лаборатории и уничтожил бы весь мир. Вот такой вариант событий в нашем мире возможен теоретически или нет, как ты думаешь?
Я думаю, что он даже и библейский возможен, но не все, но если мы почитаем книгу Откровения, конечно, тут вопрос толкования, там, понимаешь, футуристический, там, претеристский, то есть там в зависимости от того, как мы воспринимаем книгу Откровения, исключительно как цикличные события в истории, исключительно как будущее, исключительно как прошлое, понимаешь, да? Да. Но там есть моменты, глады, моры по местам, землетрясения, и это только начало болезни, как говорит Христос. И дальше мы читаем в книгах Откровения о всадниках апокалипсиса, что там есть, и туда входит и смерть некоторого количества земли, население Земли, судя по всему, это не будет что-то такое, понимаете, естественное. Это будет что-то, наверное, связано либо с войной, либо с теми же вирусами. Это может быть связано... То есть там в Библии есть и про голод, и в книге Откровения. Такой вариант возможен, но если мы посмотрим, конечно, книгу Откровения, то то, что происходит сейчас, это скорее как бы начало болезни, предвестники того, что еще будет в более страшном виде. Поэтому я и сейчас как верующий могу допустить, что что-то подобное будет и в еще большем объеме. Другое дело, что нам не стоит, ну, понимаете, впадать в паранойю, что вот уже, ну, вот уже все, это конец. То есть все-таки описанные в книге Откровения вещи масштабнее даже того, что есть сейчас. Что касается того, если бы я был бы неверующим, ну, вариантов очень много, наверное, я бы... Это, понимаешь, это как, ты, вот, как фильм смотришь. Ты смотришь фильм, и тебе страшно, но так получилось, что ты до этого книжку читал и понимаешь, что конец будет хороший, да? Uh-huh. Это вот то же самое, да? Ты смотришь на все это, как на фильм, как на ужасные события, а потом понимаешь, книгу-то ты читал, с большой буквы книгу, да? И ты знаешь, что закончится все равно хорошим. Поэтому это дает надежду. Это все дает надежду человеку, верующему, на то, что все, как бы это не было страшным, как бы это ни было непонятным, как бы это ни было, ну, скажем так, трудным для веры, все содействует ко благу, любящим Бога и призванным по его изволению.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Может ли страх смерти привести к счастью? Может ли он служить основанием для того, чтобы жизнь человека изменилась в лучшую сторону? Мы об этом будем говорить в конце. Вас я призываю делать комментарии, отвечать на этот вопрос. Таня Кунатралайне написала: «Думаю, не может, но я своей смерти не боюсь и давно ее жду и хочу», написала она. Спасибо большое за ваш комментарий. Татьяна, хорошего эфира нам желает другой человек. Ты сказала о том, что было бы неплохо, если бы люди говорили о конце света, потому что это могло бы быть основанием для разговора с ними о Боге, о вечности, о будущем в их жизни. И даже когда нет конца света, мы обычно... разговаривая с неверующими людьми, упоминаем слово «грех», да, грех, человек грешный, и он нуждается в спасении, именно по этой причине ему нужен Христос, ну и так далее, и тому подобное. И часто мы замечаем, ну, я, по крайней мере, часто замечаю, что, говоря с людьми о грехе, они абсолютно не понимают, что же я имею в виду. Даже когда я им называю конкретные виды этих грехов, они делают большие глаза, да, и совершенно не ассоциируют эти поступки, этот образ жизни с каким-то греховным, неугодным Богом. Поэтому появилось желание спросить у людей в Санкт-Петербурге, а что же такое грех, как они его понимают, да, что же они за этим словом для них скрывается, да, чтобы все-таки начать с ними на их языке разговаривать. Послушаем.
Глас народа.
Что такое грех?
Нарушение Божьих законов.
Ну, каждый день, да, плохо поступаем, это уже грех.
Грех – это когда ты поступаешь против своей совести.
Грех – это когда человек делает плохие поступки, это плохое.
Я вообще-то по языческим верованиям верую.
Грех? Ну, грех – это воплощенное зло.
Это когда человек приступает внутренний нравственный закон.
Глас народа.
Ну, вот таких несколько вариантов ответа мы получили, да. Один из них был действительно нарушением Божьих законов. Но при этом, наверное, ты мог услышать, что у людей, когда они говорили о грехе, они вот это слово не нагружали какими-то такими эмоциями ужаса, страха, да, и какого-то понимания того, что грех – это ужасно вообще-то, по идее, да, это действительно отвратительная, мерзкая вещь, которая может привести к их вечной погибели. Вот как бы ты это прокомментировал?
Ну, вот смотри, да, ты варишь лягушку, и лягушка постепенно сваривается, сама того не замечая, да, известный образ. Известный пример. Люди настолько много видят греха и сами совершают, что уже не боятся этого. И они видят, что они, ну, как написано в Библии, долготерпение Господа почитают за промедление. Да? То есть, что они видят, что грех не наказывается непосредственно напрямую, вот сразу, молния, грубо говоря, им не бьет в темечко. Да? И поэтому они уже ничего не боятся. И они в этом грехе укореняются, идут дальше, и для них этот грех, ну, не так страшен. Потому что, понимаешь, когда ты в этом живешь, у тебя наступает привыкание, да, к тому, что это происходит, это плохо. Ну да, ну все же так живут, я так живу, и, ну, скажем так, везде же это происходит, и во всем мире мы это видим. Ну что ж поделать, да? Поэтому вот, собственно говоря, они боятся, и, конечно, не боятся они еще и потому, и это самое, наверное, главное, что они не знают альтернативы, или не видят ее, или видят ее очень мало, и не столкнулись в своей жизни с Богом. Ведь смотри, когда Петр сталкивается со славой Христовой, он что говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Когда Исаия сталкивается со славой Божией, а, простите меня, Исаия крайне праведный человек по всем меркам, и по человеческим, и даже по Божьим, он говорит, что ну, я нечист, человек с нечистыми устами. То есть для этого людям надо столкнуться с Божьей славой, с Божьим величием, с Божьей благодатью. А через кого они, как говорится, столкнутся, если не через нас, не через меня, да, не через тебя, не через церковь? Вот поэтому это наша задача – показать им славу Божью, чтобы они увидели вот эту праведность Божию в нас, и, может быть, тогда они устрашатся. Угу. Или какие-то Господь обстоятельства им покажет тоже.
Я не знаю, значит, тебя, если честно, допускаю, что ты такой же и даже более свят, как Исаия, но я... Я точно не такой, и огромное количество искренних верующих христиан вокруг меня, они тоже, в общем-то, ну, обычные простые люди, совершают ошибки страшные иногда, немощные и так далее, и тому подобное. В общем, они явно собой не являют эту славу Христову, смотря на которую человек внешний по отношению к ним, вот неверующий, мог бы сказать: «О, Боже, какой я грешный человек, мне нужен Бог, да? Вот что делает Бог с людьми, да? Он так их меняет, он так их преображает». Часто наоборот сегодня люди атеистически настроены, оказываются более благочестивы внешне, чем, к сожалению, мы. Как же мы можем донести до них информацию про грех и то, что Бог действительно грех ненавидит, да, грешника ненавидит, но и при этом хочет его спасти, этого грешника. И вот как он это делает. Разве, смотря на нас, они не начинают сомневаться в том, что действительно это так, что это работает схема?
Ну, ты знаешь, есть известное высказывание, если я не ошибаюсь, Билли Грэма, который говорил, что ужасное, самое ужасное, что есть в мире, это верующие. И единственная, говорит, причина неверия в мире – это верующие, которые провозглашают Господа устами, но отвергают его своими жизнями, да, своим образом жизни. Вот поэтому мы понимаем, что каждый из нас является, ну, грешником и очень слаб, и мы поэтому объединяемся в церковь. Именно поэтому мы Богом объединены в церковь. Мы не объединены Богом, ну, понимаешь, в 2-3 человека. Мы объединены в церковь, прежде всего, да? И вот церковь в целом, не только каждый верующий, но и церковь в целом должна тоже являться славой Божьей. Потому что у одного действительно человека не получается, ему нужна поддержка. И церковь в целом должна это делать, являть Божью славу. Но тут, конечно, еще какой момент. Мало просто являть Божью славу через праведную жизнь, хотя это обязательно нужно делать. Еще нужно рассказывать человеку Евангелие, да, которое имеет в самом себе, как мы говорим, силу Божию к спасению. Сила Божия – это слово там в греческом «дюнамос», «динамит», да? Такое мощное действие, потому что на самом деле она сила не в нас. Действительно, есть люди, которые жертвуют больше, чем верующие. Есть люди, которые очень и очень праведны внешне, и о некоторых можно сказать, что они святые, а что вы тут верующие? Но Бог вот так задумал, что все-таки Он работает прежде всего через верующих. Поэтому тут это всегда сложный вопрос, потому что это упрек нам, что мы не такие, как ими должны быть. Но с другой стороны, есть нечто большее нас. Это Божье Слово, это Его Евангелие, которое мы, когда доносим до людей, оно само по себе, даже подчас, вопреки нашим несовершенствам, подчас даже, я так скажу, много раз в служении у нас было такое, что мы что-то организовывали, получалось плохо. Ну, не то, что плохо, ну, не организовывали, понимаете, да? Не все получалось. И проповедь вроде не такая. И вроде там, понимаешь, там здесь сфальшивили, там, здесь на гитаре не тот аккорд взяли. А получилось так, что человек покаялся на этом собрании. Вот как так получилось? Потому что это не в нас сила, она в Господе. И поэтому надеяться только на наши дела и на их силу – это... Ну, нужно их совершать, эти дела, конечно, но все-таки надеяться больше на самого Господа, и Он совершит.
Угу. Спасибо тебе большое, почитаю комментарий. Денис Конопелько, всем доброго дня, он же пишет: «Грешник продолжает грешить, покуда не придет время, неизменная смерть». Сергей Прижидаев отвечает на вопрос, сможет ли страх смерти привести к счастью, пишет 50 на 50. То есть человек от отчаяния может творить что угодно, вплоть до самоубийства, либо начав стремиться к нормализации своей жизни, ликвидации всех ее проблем, ну и тогда к нему придет счастье, пишет он. Если поговорить о тебе, Антон, вот что конкретно тебя, когда тебе говорили о грехе, если тебе вообще говорили о грехе, когда тебе рассказывали Евангелие, потому что там в 90-х годах, когда там, я, например, уверовал, да, но мне особо про грех не рассказывали, когда я уверовал. Мне показали Иисуса, да, и меня он привлек. Я как бы особо не понимал, что такое грех, когда узнал о Христе и когда поверил в Него. О грехе я узнал немножко позже, через несколько лет, наверное. Вот тебя что коснулось? Понимание своей греховности, ужас твоего греха или что-то другое?
Ты знаешь, я, конечно, я грешник, это безусловно, и чем дальше, тем больше я это понимаю, вижу в себе. Но я никогда не грешил открытыми явными грехами. Я не был наркоманом, я не был алкоголиком, я практически ни разу в жизни не был пьяным. Я, наверное, даже не знаю, что это такое. У меня не было бурной молодости. Так получилось, что я из хорошей семьи. И, наверное, это не всем нравится, потому что все бы хотели видеть, понимаешь, такой контраст. Вот. Он был никто вообще, да. Ну, грешник там, гонитель, понимаешь, хулитель там Церкви Божией и так далее. Я не был ни тем, ни другим, ни третьим. Я был обычным парнем из интеллигентной семьи, и меня привлек Христос и через людей, через церковь в целом, через то, что обычные люди, живущие в моем районе, поклоняются Богу. Оказывается, здесь есть церковь. И что самое главное, они делают это искренне. И я тоже захотел этой же веры, этой искренности. Я захотел иметь какое-то основание в жизни. Нравственное, интеллектуальное, душевное, духовное. И потом я уже начал ощущать свой грех. И через какое-то время, буквально через год, после того, как я начал общаться с верующими, я обратился к Богу. Но вот как-то так. То есть вот привлекательность образа Христа, его основа, основание в нем. И, конечно, через какое-то время Бог мне даровал понимание, что я грешник и так далее.
Спасибо тебе большое. Хоть и говорят, что, знаешь, проблема отцов и детей, она такая, ну, не то чтобы проблема отцов и детей, каждое следующее поколение говорит о том, что а вот в наше время было лучше, а вот сегодня молодежь, она ужасно отвратительная, да, и некоторые считают, что это, ну, проблема стариков, хотя вот я наблюдаю, и склонен тоже сказать, что молодежь в мое время, когда я был молодым, она была более нравственная, более, как мне кажется, да, она лучше понимала, что такое добро, что такое зло, видела берега, границы, да, за которые заходить нельзя и так далее и тому подобное. А сегодня, как кажется, да, люди совершенно потеряли берега, границы стерлись, нравственность куда-то вообще ушла и пропала. И в моем детстве мне было проще понять, что такое грех, когда я говорю такими же словами с нынешней молодежью, они чаще всего не понимают этого. Вот как бы ты сегодня ответил на вопрос, что такое грех, и донес это до своих студентов. Вот грех – это так, чтобы они это поняли, прониклись этим и припали к ногам Господним.
Ну, давай так мы скажем, что мы у нас в нашем университете есть правило, что и оно под этим подписываются все преподаватели, вне зависимости от религиозных исповеданий, что мы не занимаемся религиозной деятельностью на занятиях. Это связано, это направлено не против евангельских верующих, как бы это ни казалось, это направлено прежде всего на то, что, понимаешь, очень много иностранных студентов у нас, в том числе из мусульманских стран, и поэтому у нас были ситуации, я так скажу, когда, ну, люди, грубо говоря, напоказ молились прямо посреди занятий. Понимаешь, я о чем говорю, да? Да-да-да. То есть поэтому это всегда вызывает напряжение, потому что люди есть разные. Поэтому вот, я так скажу, что мы не занимаемся на занятиях, и я думаю, что это правильно, потому что я как преподаватель, я не должен создавать у студентов ощущение, что я кому-то что-то навязываю, понимаешь, за оценки или за то, что, ну, это все равно, что я бы, давай скажем так, сказал, вот поставьте мне там 20 лайков там под Инстаграмом, и я вам там 5 баллов нарисую, там, да, или там поставлю, плюс там прибавлю. То есть, и здесь то же самое. Я не хочу, чтобы я пользовался каким-то своим авторитетом, властью, для того, чтобы кому-то вот вы сидите передо мной, вам некуда убежать, поэтому я вам сейчас буду рассказывать о грехе, понимаешь, да, и о Христе, там, о правде, о суде, да. Я думаю, что такой подход, это не совсем верен в моем положении. Вместе с тем, я, как бы я объяснил людям, молодым, их возрастом, да, давай так скажем, просто вот как человек, как вне занятий, просто как вот, ну, человек, просто как человек, да, я бы сказал, что грех – это то, что, первое, противно Богу, глубоко противно Богу, и второе – это то, что в долгосрочной перспективе сделает вас несчастным. Причем в краткосрочной перспективе оно может вас сделать временно, принести какую-то радость. Оно может вам дать какое-то что-то приятное. Но в долгосрочной... Вот вы сейчас молодые, друзья. У вас сейчас больше всего возможностей в жизни грешить. Больше всего. То есть сил, здоровья, понимаете, возможностей больше всего грешить. Но потом все это приведет к тому, что в конце жизни, и даже, может быть, через некоторое время, даже еще в середине жизни, вы будете говорить, что же я наделал, почему я так делал, почему я так жил, и какой ужас. Все это, ну, понятно. Поэтому есть пословица «береги честь с молоду», даже с этой точки зрения, да? Поэтому я бы сказал, что это нарушение Божьих законов, раз, и то, о чем вы будете жалеть через какое-то время, два. И поэтому, пока у вас есть возможность, вкладывайте свою жизнь в то, что действительно ценно. И в то, что действительно значимо. Вот так бы я им сказал про грех. И я, в принципе, это им говорю даже без привязки к религиозным вещам. Понимаешь, да? Просто это то, как нужно жить. В принципе.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. У нас в студии Антон Лебедев, очень умный человек из города Саранска. Помимо того, что он пастор, он еще научный сотрудник, кандидат, кандидат наук, библеист, филолог, юрист. И кем только он...
Я не юрист точно, 100%.
Ну, ты закончил юридическое образование, ты получил, а значит, уже, по большому счету, можешь считаться юристом.
Ну,
разве,
ладно. Хорошо.
Да, друзья, ну, я напоминаю о том, что у нас эфир благотворительный, поэтому помимо лайков, репостов и комментариев, это тоже большая поддержка для нас. Нам необходимо, и мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке. В описании к этому эфиру есть ссылка прямая для того, чтобы можно было это сделать. Любая сумма, которая для вас будет комфортной и удобной, и которую вам... хотелось бы вложить в развитие проекта «Глаз народа» и «Теос Медиа» в частности, заходите по ссылке, там видите большое окно, которое открывает для вас широчайшие возможности для благотворительности. Хорошо, если слово «грех», Антон, если слово «грех» не очень понятно людям, то вот слово «зло» достаточно, ну, понятно, да, оно не является такой, обычно оно не нагружено религиозностью какой-то, да, каждый человек понимает, что такое зло. Давай послушаем, как на это смотрят люди в Санкт-Петербурге, что такое зло.
Глаз народа.
А что такое зло?
Зло – это бывает в обличии человека какого злого, бывает и поступок зло, это все зло.
Зло – это противоположность добра.
Зло – это не добро.
Это, наверное, присутствие дьявола в человеке.
Это самое-самое то, что не есть у человека, порок такой, я считаю.
Зло. Зло – это плохо.
Противоположность добра.
Глаз народа.
Зло – это плохо, это противоположность добра, самое ужасное, что есть в человеке. Совпадает ли понятие определения зла со светской точки зрения и с религиозной, на твой взгляд?
В чем-то да, в чем-то нет. Наверное, то, что зло – это отсутствие добра, ну, совпадает в чем-то, да. По сути ведь, что такое зло вот, с библейской точки зрения? Это, давай скажем так, зарожденное в дьяволе изначально, потому что он первый согрешил, да, желание быть выше Бога. Вот по факту. От этого все остальное, и это зло он передает человечеству в Эдемском саду, и все остальное это производное, да. Поэтому, но люди мира сего, они смотрят на зло как на, ну, как на вершки, а не как на корешки, да. Они смотрят на проявление зла и говорят, вот здесь, грубо говоря, там убили кого-то, вот здесь вот украли что-то, вот здесь вот болезнь там или что-то. Они не понимают, что это следствие грехопадения, и поэтому как бы они правы, все они правы, они говорят, да, зло это действительно, это противоположность добра. Но суть зла и самое главное решение зла, проблемы зла, вернее, которое предлагает Иисус Христос, им недоступно, потому что такие вещи, о всем надо судить духовно, как писал апостол Павел, ну или, скажем так, ну, для этого нужно, чтобы очи духовные открылись, и для этого нужно Евангелие, вот как раз, чтобы человеку понять, что так, откуда берется зло, потому что все его видят, верующие, неверующие, и практически все соглашаются, что наш мир полон зла и так далее. А вот как решить эту проблему, это решает только Евангелие Иисуса Христа.
Угу. Я встречал в своей жизни тоже достаточно большое количество людей, когда с ними начинаешь разговаривать о церкви вообще, там, о религии, о церкви, то их лица искривляются, и они говорят, что ваша церковь так много зла совершила в этом мире, что я не хочу ничего общего иметь вообще, да, ни с таким Богом, ни с такой церковью, ни с такой религией. Почему, как ты думаешь, церковь, которая призвана нести да, добро, по большому счету, реальность вечной жизни, да, передавать всему остальному человечеству, рассказывать об этой реальности, тем не менее, творит зло. И, ну, в истории достаточно много зла было совершено нами.
Ну, давай так скажем, что есть на этот вопрос ответ простой, есть вот на этот вопрос ответ сложный. Простой ответ заключается в том, что церковь, она состоит из пусть спасенных, пусть прощенных, но все же грешников, а грешники имеют свойство творить зло. Ну и плюс церковь, согласно учению Иисуса Христа, ну, как бы сказать, есть пшеница, есть плевела, да, и в любой видимой, давай скажем, земной церкви, мы не говорим про небесную, где только святые, да, есть люди, которые являются уже верующими и так далее. Это вот такой простой ответ на вопрос, теперь ответ более сложный. Он связан с тем, что церковь на протяжении истории часто переставала быть церковью как таковой. Она превращалась в политический орган, она превращалась в культурную, понимаешь, репрессивную такую организацию, практически слившуюся с государством. Она превращалась, ну, во что угодно, кроме так, чуть ли не в военную силу, понимаешь, да? Угу. Когда там крестовые походы, и это не только касательно благословения военных действий там, понимаешь, да, в том числе захватнических и прочих и так далее. Я бывал в разных странах, так получилось, и, например, в... Я не помню, где это было, по-моему, или во Флоренции, или в Риме. Наверное, все-таки в Риме. И там была битва за Пизу. Вот между Флоренцией и Пизой. Картина. Представляешь, гобелен такой. Не картина, а гобелен. Красивый висит. И вот с одной стороны христиане, и с другой стороны христиане воюют. И у обоих на флаге находится символ Христа, символ победы, понимаешь, и так далее. Вот так вот. Потому что церковь превратилась на тот момент в политическую силу. И люди использовали. Поэтому... Вот ответ на вопрос. Первое. Три момента. Первое. Греховность общая людей, в том числе в церкви. Второе. Наличие в церкви большого количества уже верующих. Так или я имею в виду видимо земной церкви. И третье. Это то, что церковь перестает выполнять свои функции, превращается в политическую, военную, репрессивную силу, слившуюся с государством, с властями мира сего. К сожалению, это тоже имеет место.
Угу. Есть такое мнение среди светских товарищей, что просвещение уменьшает количество зла. Да? То есть если мы будем образование, я не раз такое слышал, образование продвигать в массы, да, как можно больше обучать людей, просвещать их, давать им там основы какого-то, ну, вообще, в школе даже образование, то это якобы способно уменьшить количество зла в мире. Правда это или неправда, и что же может уменьшить количество зла в мире?
Кто у нас самый главный ученый? Кто у нас самый главный специалист по Библии? Кто у нас, наверное, самый образованный и знающий вообще все тайны после Бога? Кто это? Это дьявол. Вот ответ на твой вопрос. Может ли дьявол? Вот тебе ответ на твой вопрос. Ну да, а кто?
Да, на самом деле. Я совершенно согласен с тобой, просто я не ожидал.
Вот, понимаешь, то есть ему это не помогло стать нравственным, понимаешь, да? То есть он очень хорошо все знает. Он Библию отлично знает. Отлично знает. И мы это видим на примере того, как он обращается ко Христу и его искушение Христа. Да? Он пытается, да, Христос ему отвечает тоже по Писанию, исправляя его, как бы скажем, вот это лукавство. Не исправляя, но показывая его лукавство. Я вот об этом говорю, что в служении, я думаю, ты сталкивался, да, Владислав, и мы сталкивались все, что некоторые люди, лучше бы они ничего не знали. Правда?
Ну да.
Потому что, ну, они вредят только своими знаниями. Они только вредят. Я не говорю ни о ком лично, конкретно. Я за знание, за семинарское и светское, какое угодно образование. Но сам понимаешь, да? Если это написано, знания их были не растворены чем? Верою. Все. Знания должны быть растворены верою, благодатью Божией и так далее. А если нет, то получится все, что угодно. И я еще раз говорю, лучше иногда, чтобы человек ничего не знал, но был верующим. Хотя это нельзя так противопоставлять, ну, сам понимаешь, да? Чем он все знает, но при этом крайне лукавый, крайне нечестивый. А лучше и то. Лучше добрый, верующий и образованный.
Да, слушай, я вспомнил о том, что несколько раз даже писал людям, к сожалению, будучи в таком состоянии раздраженном, но, к сожалению, я тоже грешник, в Фейсбуке, что вот я читаю, что вы пишете, и прям тоскую по временам, когда Библию запрещали читать всем подряд, потому что лучше бы вообще ее не читали, чем читали, и вот так все переворачивали, извращали, и представляли все это людям как христианскую веру, как будто бы вот это и есть христианство.
Ну, ты знаешь, в некоторых конфессиях не то, что не то, что запрещают читать Библию до сих пор, но, скажем так, не поощряют самостоятельную проповедь Библии, понимаешь, да?
Да.
То есть только священники лучше этим заниматься. В этом есть свое рациональное зерно. Я сейчас ужасные вещи говорю с точки зрения протестантского и евангельского богословия, я это понимаю, и практики, но по факту, да, это очень большая ответственность. Если у тебя в руках слово, то словом можно убить, словом можно спасти, словом можно пауки за собой повести, как известно.
Аминь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, может ли страх смерти сегодня привести к счастливой жизни. У нас осталось 9 минут, я надеюсь, мы успеем ответить на этот вопрос. Но пока мы поговорим о том, кто такой дьявол, потому что несколько раз мы уже озвучили этого персонажа с Антоном. И кто же такой дьявол, по мнению города Санкт-Петербурга, а Антон прокомментирует, откроет нам тайну, кто это такой.
Глаз народа.
Кто такой дьявол?
Дьявол? Ну, противоположность Богу.
Ну, это что-то, какая-то плохая сущность.
Дьявол, антихрист.
Даже такие темы неинтересны.
Не знаю, плохой человек.
Простонародье черт.
Ну, это нечистая сила.
Дьявол? Мифический персонаж.
Вы сектанты, что ли? Что-то и не пресса вроде бы. Дьявол вымышленный этими церковниками, отрицательный герой.
О, Господи, это сатана.
Глаз народа.
Сектанты или не сектанты покажут нам время, время, сектанты или не сектанты. Но все-таки, кто такой дьявол? Действительно ли дьявол – это противоположность добра, противоположность Бога?
У нас церковный историк есть, брат, занимающийся вопросами баптизма, ну, развития вообще евангельского христианства в Мордовии, и он говорит, что а что-то вы стесняетесь, что мы сектанты, и хорошо. Вот. Значит, ну, кто такой дьявол, если серьезно, то, ну, очевидно, что с точки зрения Писания это ангел, бывший ангел, падший, ну, это сын зари, Деница, сын зари, то есть это самое прекрасное Божье творение, среди ангельского мира, который пал и, судя по Писанию, увлек за собой, как сказано, треть звезд в книге Откровения. То есть, ну, на этом основании некоторые богословы полагают, что речь идет о трети ангельского мира по количеству. То есть, которые потом превратились в тех, кого мы знаем, бесами. С точки зрения христианства, дьявол – это реальная сущность, реальная личность, обладающая очень сильными способностями, которые превышают способности любого человека. Ну, естественно, они не могут превышать способность Бога. Дьявол не равен Богу. Не надо думать, что дьявол и Бог – это Хабиб и МакГрегор, которые там, понимаете, неизвестно, кто сильнее. На самом деле это, то есть это ошибка. Понятно, что Бог сильнее. Понятно, что Господь, он позволяет по определенной, опять еще раз говорю, допускает. Не радуется этому, не одобряет это, но допускает дьявол так или иначе действовать для испытания людей определенного. Это есть библейский концепт. Вместе с тем дьявол – это реальная сущность. Но я так хочу сказать. Дьявол может действовать только через человеческую греховную плоть, то есть человеческий греховный принцип. Вот почему Священное Писание говорит не давать место дьяволу. То есть не надо думать, что ты не несешь ответственность, если тебя бес попутал, как у нас в народе говорят, меня бес попутал, поэтому я не виноват. Не надо думать, что дьявол везде обязан действовать напрямую, так что, понимаете, да, под каждым кустом, под каждым пеньком я должен видеть беса, дьявола, и, значит, вот если так случилось, это вот виноват вот этот бес, там в некоторых, понимаешь, даже христианских кругах есть такое мышление. Это все происходит через человеческую греховную плоть, через человеческий грех. И когда мы действительно не живем по Божьей, не живем по благодати, то дьявол, он будет действовать через нас или напрямую, или даже непосредственно. Вы знаете, я скажу, я понимаю, что уже у нас заканчивается время, я скажу, знаете что? Есть в Священном Писании, когда говорится о том, что дьявол будет связан на 1000 лет. То есть на определенный долгий достаточно срок, 1000 лет, там есть опять разные богословские концепции и так далее. Вот вы думаете, что на эту 1000 лет грех вообще прекратится на земле? Вот судя по тому, что я читаю Библию, я так не думаю. Ну, подождите, дьявол вроде как нет, он связан. Откуда грех-то появляется, да? Uh-huh. Его, скорее всего, в определенный момент будет меньше. Но, понимаете, так или иначе, грех, он прежде всего в нас. И дьявол лишь умело пользуется им, да? Но мы не должны давать ему место. И тогда он, написано, убежит от нас. Поэтому тут можно долго говорить о дьяволе, но говорить надо не о нем, потому что нам не надо его напрямую гонять, нам не надо его напрямую изгонять куда-то, что-то ему говорить, обращаться к нему, как делают опять в некоторых христианских кругах. Я думаю, что прежде всего нужно работать над своим сердцем, и тогда он оттуда будет уходить.
Спасибо большое. У нас уже не осталось времени, наверное, чтобы последнюю интервью поставить. Я, пожалуй, обойдемся без нее. Знаешь, когда-то давно, года 4 назад, когда я стал пастором церкви, собственно говоря, да, 4 года назад, первые полтора года моего пасторства я хоронил каждый месяц людей. Ну, не каждый месяц, но очень много людей похоронил. Только в своей церкви я похоронил 7 или 8 человек, где я служил. Это все были пожилые люди или просто очень больные. И первый раз, когда я ехал на похороны, мне было жутко страшно. Я понятия не имел, что делать. Я никогда в жизни не хоронил людей, ну, кроме своих родственников, да, там маму, папу похоронил. Но вот чтобы быть пастором, как пастор в качестве этого человека, я ни разу не был. Я понятия не имел, что делать. И мне было страшно. Но потом, как это ни странно, я понял слова моего сопастора одного, который говорит, я очень люблю быть на похоронах. Mm-hmm. Это благословенное место, где люди внимательно слушают проповедника. Это единственное место, где они внимательно слушают, даже неверующие люди. Так может этот страх смерти привести к счастью, на твой взгляд? И боишься ли ты смерти сам?
Давай отвечу на последний вопрос сначала. Ты меня останови, если я буду говорить больше 1 часа.
Да, у нас 3 минуты осталось. 3 минуты у нас осталось.
Так, давай-ка. Первое. Боюсь ли я смерти? Ответ. Да, боюсь. Я думаю, что каждый человек, практически каждый, он боится самого вот этого перехода, да? То есть, именно поэтому, если вы подойдете к краю скалы, вы от него захотите уйти, да? Потому что в человеке заложен определенный инстинкт, что он не хочет умирать. И это инстинкт, вложенный в него Богом. Однако апостол Павел писал, я желаю уже, понимаешь, разрешиться и быть со Христом, но оставаться во плоти уж не для вас. Да? То есть речь идет о том, что мы не должны бояться, мы можем бояться самого как бы момента смерти, перехода, да, но мы не должны бояться смерти как загробной жизни, как явления, понимаешь, да? То есть того, что будет после нее. И вот это понимание, что после, для верующих, что понимание, что будет вечное блаженство, оно убирает вот этот страх умереть, ну или его в значительной степени облегчает. Теперь по поводу того, может ли страх смерти привести к жизни. Так вопрос звучит, да?
Да, да.
Ответ на этот вопрос.
Счастье, да.
Заключается в знаменитом гимне «О благодать спасен тобой». «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой», да? Так во втором куплете сказано. То есть речь идет о том, что человек проходит в своем христианском пути через смерть для себя, для своих желаний, для своего эгоизма, и он как бы внутренне умирает, старое «я», и воскресает новое. Поэтому человек должен в какой-то смысле, ну, зерно, которое упало в землю, оно не даст плода, если не умрет, да? Как сказано апостолом Павлом, 15-й, по-моему, главе Коринфянам. То есть поэтому, да, человеку нужно испытать определенный страх перед Богом, страх за свою жизнь, страх смерти. Не просто как, ой, я боюсь, что там на меня упадет камешек, да, на голову и все, а страх того, что будет дальше.
Я тебя остановлю на этом, Антон. Прости, пожалуйста, мы должны заканчивать, друзья. Но страх того, что будет дальше, обязательно вас должен привести ко Христу. А если вы обретете Христа, то обретете вечную жизнь и счастье, радость, и будущность, и надежду в Царстве Небесном. Всем пока. Это был Антон Лебедев, «Глас народа», и Владислав Юр. Пока.
Спасибо большое.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.